Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья! С вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. Итак, на прошлой неделе у нас возник следующий вопрос. Противилась ли церковь развитию науки и придерживалась ли учение о плоской земле? Сегодня мы вкратце рассмотрим эти и другие вопросы о взаимоотношении христианства, церкви на Западе и науки в ее исторической перспективе для того, чтобы посмотреть, что есть правда, а что есть миф. Итак, присоединяйтесь к нам в эфире на Фейсбуке, также смотрите нас на Ютубе, на страничке Радио М и звоните по номеру телефона 0800 30 14 13. Мы ждем вас.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радио М.
Друзья, снова всем привет! На улице замечательная, практически весенне-летняя погода. Я надеюсь, у вас замечательное настроение. Понедельник начинается с хорошего, бодрого настроя. И я надеюсь, что наши радиослушатели не только участвуют в политических баталиях в соцсетях, потому что, когда заходишь, там можно увидеть, что смешалось куча коней, люди, и самые такие грандиозные баталии происходят. И я поэтому прошу, чтобы мы немножечко могли отрешиться от этого, отдохнуть и ответить на те вопросы, которые задавали наши радиослушатели в прошлых радиопередачах. Поэтому, если у вас еще возникают вопросы или вы хотите присоединиться к нашему обсуждению данной темы, а я напоминаю, что тема сегодня будет: противилась ли церковь развитию науки и придерживалась ли учение о плоской земле, как очень часто у нас почему-то считают. Итак, звоните к нам по номеру телефона 0800 30 14 13, а также вы можете отправлять ваши сообщения в Viber и Telegram по номеру 099 228 28 08. Я жду вас. Итак, друзья, давайте начнем рассматривать эту довольно-таки увлекательную и неоднозначную тему. Как вы помните, прошлый эфир у нас был весьма интересный, потому что гость был довольно-таки интересный. Не кто-нибудь, а доктор философских наук, ученый со степенью из такого топового университета, как Кембридж, который преподает сейчас в университете Дарем в Великобритании. Это был Дэвид Вилкинсон. И так получилось, что во время эфира мы не смогли осветить все вопросы, поэтому я спросил, а неплохо ли было бы посвятить серию наших радиопередач теме взаимоотношений христианства, веры, церкви и науки в исторической перспективе. Я получил множество отзывов, фидбэка от наших радиослушателей, поэтому мы сегодня и начнем первую нашу передачу, а затем впоследствии мы будем рассматривать и другие вопросы, связанные с этой темой. Поэтому, если вас терзает какой-то вопрос или комментарий, вы не можете сдержаться, пожалуйста, пишите под стримом на Фейсбуке, и будем тогда все вместе рассматривать данную тему. Итак, Дэвиду Вилкинсону задавали несколько вопросов, связанных как раз вот с общераспространенным почему-то мнением, что якобы церковь, и особенно церковь в средние века в Европе, противилась развитию науки, преследовала ученых и сжигала их чуть ли не целыми штабелями. Вот где же правда, а где вымысел на самом деле? И так получилось, что на прошлой неделе я еще был в славном и замечательном городе Харькове. Харьков, если вы меня слышите, привет вам большой, особенно команде ССХ города Харькова. Ребята, вы просто молодцы и занимаетесь замечательным проектом. Я вас поддерживаю в этом, как и киевляне, и те, кто находится во Львове. И там я познакомился также с одним человеком, его зовут Калум Миллер. Он выпускник Оксфордского университета, практикующий врач и профессор также в одном из колледжей Оксфордского университета. И когда мы с ним участвовали в этих проектах, также множество ребят, молодых студентов разных университетов, по сути, задавали эти же вопросы. И оказалось, что тема действительно довольно-таки актуальна. Поэтому, ладно, меньше воды, и будем переходить уже конкретно к делу. А вы, пожалуйста, пишите свои вопросы и комментарии. Я специально для вас перелопатил много литературы, пользовался, на мой взгляд, довольно-таки достоверными источниками хороших таких топовых историков Оксфордского университета, Кембриджа, Гарварда. Вот. И в том, что я сегодня буду рассматривать, я в большинстве случаев буду ссылаться на них. Итак, препятствовала ли церковь в средневековой Европе развитию науки? И смотрите, что пишет человек, его зовут Дрепер, он жил в 19 столетии, я написал работу, которая называется «История конфликта между религией и наукой». И эта книга стала такой вот классической работой, которая вот на многие годы повлияла на мышление и восприятие этой темы многими-многими людьми, особенно на Западе, ну, также, конечно же, и в нашей части света. Так вот, в этой работе «История конфликта между религией и наукой» Дрейпер пишет, что она, то есть церковь, стала камнем преткновения для интеллектуального развития Европы на более чем 1000 лет. Да, довольно-таки серьезное утверждение, и мы часто его слышим и даже читали, возможно, в разных заметках или в учебниках. Да, и когда мы смотрим разные фильмы, очень часто Средневековье представлено нам как что-то страшное, как что-то ужасное, как что-то ретроградное, замшелое, такое фанатичное, в котором ничего невозможно найти красивого, замечательного, а тем более развития науки. И так ли это на самом деле? Ведь, ну, я как говорил уже, что это не единичное высказывание. В разных видах данное утверждение можно услышать и в наше время. Тогда, друзья, действительно ли средневековая церковь блокировала развитие науки в Европе? Ну, я думаю, что перед тем, как мы ответим на этот вопрос, я хотел еще несколько таких вот комментариев высказать. Первое, что когда говорят о взаимоотношениях церкви и науки, знаете, можно в крайности впасть. То есть, с одной стороны, просто-напросто жестко сказать, нету у нас никаких взаимоотношений. Наука, вот как один там человек в России живет, Герман Стерлигов, который называет всех ученых колдунами, которых нужно казнить, уничтожить вот в такой вот сфере. И люди, которым нравятся такие личности, конечно, поддержат вот, ух, шашку наголо и вперед. А другая крайность есть, когда вообще как бы сглаживаются все углы и показывают церковь как такой вот ангельский совершенно институт, истеблишмент, который, ну, во всем и всегда поддерживал науку. Я думаю, что истина где-то посередине, и в данных радиопередачах я не собираюсь сейчас обелять церковь, делать ее в ваших глазах совершенной, просвещенной во всем. Мы посмотрим, что были случаи, да, действительно, конфликта, локального конфликта, межличностного конфликта между определенными людьми в контексте церкви. Ну а сегодня мы рассмотрим вообще общую тему этих взаимоотношений. Второе, на что бы я хотел обратить наше внимание, что нам необходимо определиться и с самим термином «наука», или на английском языке это «science». То есть, получается, в нашем языке как бы нет вот такого сильного разделения. Это можно сказать так. Есть гуманитарные науки, например, там история, например, и другие, а есть точные науки. Так вот, мы сейчас вот этим термином «science» подразумеваем именно точные науки. Итак, дело в том, что в те далекие времена не было того, что мы сейчас называем наукой. Это очень важно понять, потому что современный человек, когда слышит, что средневековая церковь, полная замшелых мракобесов, противилась ученым, мы сразу же воспринимаем ученых в нашем современном понимании. Но мы должны знать то, что на самом деле это не было так. была так называемая natural philosophy, или природная философия, можно перевести на наш язык, вот, и которая занималась исследованием окружающего мира. А люди, которые занимались этим делом, назывались как бы природные философы или естественно, те, которые естественный мир исследуют. И как отмечает Маргарет Ослер, историк по образованию, тогда не было такого существа, как ученый. Я еще раз повторю, интересно, вот так звучит это. Тогда не было такого существа, как ученый. Даже само слово, по мнению Маргарет, не существовало вплоть до 19-го столетия. А природная философия, продолжает дальше исследователь, изменения в природе в общем, движение небесных тел, преобразование различных элементов, животный и растительный мир. Хорошо. Ну, понятно, с термином мы определились. Ладно, понятно, что это не были ученые в нашем современном понимании. Хорошо. Но разве средневековая церковь, несмотря на отсутствие современного термина «наука», не препятствовала пытливым умам и деятельности исследователей, которых можно, в общем, назвать предтечами современной науки? Разве она не преследовала их, не уничтожала, не подвергала остракизму и изоляции? Для начала отметим еще вот такой очень важный момент, на мой взгляд, что среди современных академических исследователей, как отмечает Майкл Шенк, концепция средних веков как миллениума застоя, обусловленного христианством, в основном исчезла. То есть, что имеет в виду Майкл? То есть, в академических кругах исследователей науки, знакомых с данным историческим периодом, согласно Шенку, есть определенные основания считать несколько иначе. И Шенк цитирует высказывание исследователя Джона Хайброна, которого, кстати, трудно обвинить в симпатиях к церкви. Он пишет: «Католическая церковь выделяла больше финансовой и социальной помощи для изучения, например, астрономии в течение целых 600 лет, начиная от изучения древних исследователей и завершая эпохой Просвещения, и сделала это намного больше, чем какие-либо другие исторические институции». Развивая свою мысль, Шенк указывает на то, что данное высказывание не ограничивается сугубо астрономией, а указывает на сам подход и отношение церкви к природной философии в те времена. Ага, я вижу, что у нас присоединились сразу слушатели. Это замечательно. Инна Билан приветствует меня. Да, приветствуем и вас, Инна. Татьяна Эстонская пишет: «Привет, рада вас видеть». Взаимно, Татьяна, присоединяйтесь. Пишите свои комментарии по тому вопросу, который мы сейчас рассматриваем, для того, чтобы у нас было плодотворное обсуждение данной темы. Ну, смотрите. Смотрите, что пишет еще Шенк. Он обращает наше внимание на такой исторический факт, как основание огромного числа университетов в средневековой Европе. Да-да, это в той Европе, которая считается у нас таким вот периодом мракобесия, вот, и что там такая стагнация была, ничего не происходило. Основание огромного числа университетов в средневековой Европе по инициативе активной поддержки и участия именно Западной Церкви. Вот, например, к 1200 году, как отмечают исследователи, уже существовали известные центры в Болонье, Париже и Оксфорде. К 1500 году, как отмечает Шенк, по всей Европе уже было около 60 университетов. Более того, 30% учебного плана были посвящены именно исследованию природной философии. А ведь не забывайте, что были и другие дисциплины. И не одна, и не две. Это означало, что сотни тысяч студентов средневековой Европы имели возможность исследовать наработки греко-арабской научной традиции. И вот в этом отношении также следует отметить, что, да, вне сомнений, и мы это увидим далее, христианство внесло огромный положительный вклад в дело того, что мы сейчас называем наукой, и предпосылки христианства способствовали это. Вне сомнения, мы должны это ценить, мы должны об этом помнить, и мы должны это культивировать и в современном контексте. Но в то же самое время многие исследователи говорят, что Конечно же, наука развивалась и не только в христианской Европе, но также она и развивалась в арабском мире. Это тоже нужно признать. И был целый период, золотой век арабского мира, когда наука, техника, все это развивалось бурными темпами. И в определенные периоды исторически арабский мир даже был на несколько шагов впереди в развитии науки, технологий того времени. Это тоже очень важный момент, как и не будем забывать о греко-римском мире, где также много было исследователей, которые также занимались исследованием, осмыслением окружающего нас мира. Итак, смотрите, что получается. В Европе, получается, огромное количество было университетов, которые, кстати, занимались тем, что мы сейчас называем науками, самыми различными. Было огромное количество студентов, было много переводной литературы, был доступ к вот этому величайшему наследию греко-арабской, скажем так, научной деятельности, наработок всевозможных. Все это они изучали. И более того, многие из упомянутых университетов живут и здравствуют и по сей день, занимаясь исследованием в самых различных научных областях. Кроме того, тоже интересно отметить, что далеко не во всех средневековых университетах был факультет богословия. Да-да-да. Конечно, я как профессиональный богослов хотел бы, чтобы в любом университете был факультет богословия, но, кажется, даже в средние века не везде эти богословские факультеты существовали. Вот. И далеко не все студенты изучали или были обязаны даже изучать богословие. В университетах, например, Северной Европы лишь горстка студентов, как отмечают историки, занимались теологией, а сам факультет из трех высших факультетов был самым маленьким. А вот, например, приз в студию вводим, юриспруденция была весьма популярна, а также медицина была очень популярна. То есть с этих времен мало что изменилось в данном отношении, да, что у нас в Украине даже сейчас больше юристов, чем достаточно. Более того, университеты пользовались и определенной степенью свободы в Средневековье. Что я имею в виду? Если, например, в одних университетах по настоянию местных, именно местных духовных властей запрещали изучение определенных работ, ну, например, Аристотеля, и это, да, действительно было, вот, это факт, противились там по разным причинам местные власти или академические власти, то что происходило? Другие университеты с радостью открывали свои двери, предлагая студенты курс по этому же автору. Опять же, повторю, что, естественно, ни Шенк, ни я не пытаемся представить все в радужном свете, друзья. Естественно, были определенные конфликты и напряжения в зависимости от времени и региона. Тем не менее, как показывает пример такого явления, как университеты, в основном церковь инициировала, поощряла и поддерживала то, что мы сейчас называем научной деятельностью. И в связи с этим Шенк отмечает: если средневековая церковь намеревалась препятствовать развитию науки, тогда она совершила колоссальную ошибку в терпимом, не говоря уже об открытой поддержке, отношении к университетам. Между 1150 и 1500 годом больше образованных европейцев имели доступ к научным исследованиям, чем кто бы то ни был из их предшественников из более ранних культур, благодаря появлению и развитию учебного плана природной философии в средневековых университетах. То есть вот я хотел сегодня вот эту общую картину нам показать, что же происходило, опять же, не так, как я это хочу, а по мнению таких вот топовых все-таки историков и исследователей в средневековой науке и в церкви, и какие у них были общие вот взаимоотношения. И довольно-таки положительный взгляд тогда получается. Если вы не согласны или хотите меня дополнить или исправить, пожалуйста, пишите комментарии, и я с удовольствием выслушаю вас и пообщаюсь с вами на данную тему. Ну и встретимся мы с вами буквально через минуту. We'll be right back.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Друзья, с вами Сергей Накул, программа «Страницами Библии» на Радио М. Мы продолжаем отвечать на вопросы, противилась ли церковь развитию науку и придерживалась ли она учения о плоской земле, как сейчас еще много и много людей почему-то считают в Украине. Мы уже рассмотрели общий фон того, что на самом деле происходило в средневековой Европе на тот момент. И сейчас я хотел бы еще отметить такую немаловажную деталь, что вот то, что нам сейчас известно как наука, в том виде, как она сейчас существует, она действительно могла возникнуть именно в такой вот среде, христианской среде, но в то же самое время, допустим, в среде ислама, в среде вообще людей, цивилизаций, которые придерживались того, что мы называем теистический взгляд на мироздание. Что я имею в виду? Все эти группы людей, все эти цивилизации, несмотря на то, что могут быть разные религиозные воззрения, тем не менее придерживались того факта, что существует высшая сила. В случае с христианством дело обстояло следующим образом. И почему вот эти предпосылки способствовали тому, что наука, как исследование окружающего мира, закономерностей, законов, которые существуют во Вселенной, в нашем мироздании, они стали возможны. И почему такое большое количество именно христиан занимались этим и занимается до сих пор? Как я уже отметил ранее, я недавно только познакомился с оксфордским профессором Каллумом Миллером. Он практикующий врач и преподаватель в одном из оксфордских колледжей. Так вот, он рассказывает то, что с ним произошло, когда он только поступил в Оксфорд. Он говорит, что вот у него такие были представления, что в Оксфорде подавляющее большинство преподавателей – это либо открытые атеисты, либо агностики. И дальше он говорит, что «Сергей, каково же было мое удивление, когда многие из моих профессоров, преподавателей, они были христианами или верующими людьми. Это поразило его. Он говорит, что на самом деле я все больше и больше встречаю таких людей в академической среде». То есть, на самом деле, да, несмотря на то, что в научном мире есть, конечно, люди, отвергающие существование Бога, атеисты или колеблющиеся, не знающие, как агностики, тем не менее, это не совсем верно говорить, что христиан там практически нет, или христиане не занимаются в современном мире науки. Я надеюсь, что в следующий раз, когда Каллум Миллер будет у нас в Украине, я его обязательно ради вас все-таки затащу в нашу радиостудию, чтобы вы могли ему задавать самые различные вопросы как специалисту в области науки и в то же самое время посвященному христианину. Итак, что касается вот предпосылок, о которых я упомянул ранее. Смотрите. Христианство верит в то, что существует высшая сила, Бог, и этот Бог рационален. В нем полнота разума, в нем полнота того, что мы называем рациональности. Это первая предпосылка. Вторая предпосылка – то, что этот рациональный творец, который мыслит логически, он создает рациональную вселенную. Имеется в виду то, что эта вселенная упорядоченная. Она функционирует сообразно тому, тем механизмам, которые мы воспринимаем или называем законами или физическими законами. То есть это вторая предпосылка. Есть творец, разумный творец. Он создает вселенную как пространство, которое соответствует определенным законам и, соответственно, им они действуют, и он поддерживает все это. И в то же самое время он создает нас по своему образу и подобию человеческих существ, наделяя также одной из характеристик – это разум. То есть разумный творец во Вселенной, которую способны мы познавать, он и создает разумное существо, отражающее самого Творца. И вот, вот эти предпосылки прямо или косвенно и способствовали тому, что христиане, пользуясь наработками греко-арабского мира, они развивали науку в своем контексте. Почему? Потому что если существует Творец, и если Вселенная, которая окружает нас, познаваема, и если мы являемся имаго Деи, Божьим образом, соответственно, познание окружающего мира – это познание самого Творца. Через познание окружающего мира мы тогда познаем, кто есть Творец и что Он нам раскрывает в этом мироздании, которым создал нас. И это довольно-таки интересные и важные предпосылки, особенно в современном дискурсе, когда утверждается, что наука может существовать в отрыве вот от этого теистического божественного понимания нашего мироздания. Почему? Смотрите, что получается. Если не существует на самом деле высшей силы всемогущей, если не существует Бога, который обладает разумом, соответственно, тогда и Вселенная – это просто некий случайный набор определенных частиц, которым каким-то непонятным, непостижимым образом, хотя и существуют разные альтернативные объяснения, существует. И, по сути, эта Вселенная, она, ну, непознаваема. А человеческие существа тогда, которые обладают определенным разумом, если мы, опять же, берем атеистическую эволюционистскую трактовку нашего разума, то можно сказать следующее, что эволюция просто нам дает разум и наши когнитивные способности не для того, чтобы познавать истину. Это очень важный момент. Эволюция, эволюционный процесс дает человеческим существам разум не для того, чтобы познавать истину, потому что истины как такого не существует, согласно этой картине восприятия мироздания, а для того, чтобы приспосабливаться наиболее приемлемым образом к той среде, в которой мы находимся. И один из знаменитых философов 20-го столетия, 21-го, Плотинга, он отмечал следующий момент. Тогда как те, кто отвергают существование Творца и познаваемой Вселенной, могут доверять своим когнитивным способностям? Как эти люди могут тогда полагаться на свои рациональные мыслительные процессы, если эти процессы, как следствие механизмы эволюции даны не для познавания истины, а для адаптации. Другими словами, это может быть просто самообман. И таким образом те люди, которые придерживаются сугубо материалистического и атеистического взгляда на окружающий мир, они не могут тогда претендовать на истину. Почему? Потому что они не могут сами доверять своим когнитивным способностям. Это один из тех моментов, который как раз вот подчеркивает Плотинга и просит задуматься представители этого мирозрения по этим вещам. Что же касается, вот, как я говорил, развития науки в христианском контексте, хотя не только она в христианском контексте развивала, но и вообще в теистическом контексте, в цивилизации, где Бог и высшие силы всегда воспринимались как неотъемлемая часть всего нашего мироздания. Итак, смотрите, христианство говорит, что есть разумный Творец, он создал свое творение, мироздание, которое способно познавать через определенные механизмы познания, и он создает человека по своему образу и подобию, который способен, находясь в этой познаваемой вселенной и получая откровение от Творца, как раз и познавать этот мир. Соответственно, все предпосылки, на наш взгляд, для того, чтобы изучать мироздание, изучать флору, фауну, космос, все, покорять космос, летать на другие планеты, создавать искусственный интеллект, развивать нашу цивилизацию как можно лучше, все это заложено и присутствует изначально в христианском мировоззрении. Если вы не согласны с этими утверждениями, или вы хотели бы просто что-то добавить или исправить то, что я сказал, возможно, там что-то не так сказал или перегнул палку, пожалуйста, пишите нам под видео на Фейсбуке, также пишите нам в Вайбер, Телеграм, звоните, вернее, 099-228-2808 или звоните в нашу студию 0800-30-14-13. Если у вас нету вопросов, то либо я все очень хорошо рассказываю, объясняю, вы просто заслушались с открытыми ртами. Вот, потом, я думаю, вечером мы узнаем уже, когда будет больше комментариев на данную тему. Хорошо, это то, что касается вот общей картины взаимоотношений церкви и того, что мы сейчас называем наукой. Но еще есть животрепещущий вопрос, который, ну, я, наверное, больше всего встречал, когда общался, особенно с молодым поколением. Когда говорится, да, что это такое, ваша церковь, она же придерживалась этого взгляда ретроградного, что якобы земля плоская, и она вообще там на трех китах держится. Ну, ладно, не на трех китах, более такой продвинутый взгляд, на трех слонах. Так правда это или нет? Действительно ли церковь в Средневековье, да и вообще церковь в исторической перспективе придерживалась учения о плоской земле? Давайте посмотрим. На самом деле, церковь, ну, или те, кого мы можем назвать в то время ученые-христиане в Средние века, не придерживались учения о плоской земле, друзья. Это миф. Не придерживались они учения о плоской земле. Почему я так считаю? Дело в том, что нет никаких документов или научных трактатов того периода, где бы утверждалось учение церкви о плоской земле. Или выражался общий консенсус научного мира о том, что наша земля плоская. Нету. Несомненно, это то, что я подчеркиваю, да, что нужно быть честными. Несомненно, были отдельные личности, которые могли придерживаться такого взгляда, однако общее мнение средневековой церкви и ее ученых выражалось в исследовании учения Аристотеля. Да, 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 они не отвергали наработки, которые были в греко-римском мире. Нет, они принимали его, они знали, что человек наделен Творцом дарами познавать этот мир, включая Аристотеля. Следовали учение Аристотеля о земле как о шаре, сфере. Аристотель еще до нашей эры доказал на основании вычислений и философских аргументов, что Земля – это шар. Поэтому будем благодарить Аристотеля, ну, хотя бы в этой плоскости. Не во всем, конечно, но тем не менее. До него было еще несколько исследователей, в частности, известный нам Пифагор. Всем он известен, да, пифагоровы штаны со школы, это по сути, все, что я помню, которые придерживались аналогичного мнения. Более того, наряду с Аристотелем, такие известные древние ученые, как Эратосфен и Птолемей, основывали свои работы и исследования также на предпосылке о сферической земле. А такие известные римские комментаторы, как Плиний Старший, Помпоний, Меба и Макробиус, несомненно, соглашались с тем, что земля круглая. Еще в те далекие-далекие времена уже все это было. Средневековые ученые-христиане высоко ценили вышеупомянутых исследователей и их работы и соглашались с ними по вопросу сферической земли. Кстати, именно аргументация Аристотеля о сферической земле использовалась учеными как в Средние века, так и в период Ренессанса. Кстати, еще интересно отметить, что мыслители даже раннего Средневековья, за некоторыми исключениями, я еще раз подчеркиваю, за некоторыми исключениями, соглашались, что Земля представляет собой шар. Среди них были такие известные как нам личности, как Августин, Иероним, Амвросий. А вот только Лактанция, это был такой тоже интересный автор, будучи противником всего, связанного с язычеством, отвергал любые исследования древних ученых из язычников. Ну, знаете, как у нас говорится, выплескивал воду вместе с младенцем. То есть, если отвергать, то уже отвергать до конца. Если рубить, так рубить вот так вот, чтобы мало не показалось. Ну, конечно, еще был такой человек, его звали Косьма Индикоплов. К индюку и плову никакого отношения это не имеет, но просто его так звали, Косьма Индикоплов, который верил в плоскую землю. Да, такой человек был, мы честно об этом говорим. Тем не менее, эти случаи указывают скорее на исключение, нежели на общее правило в данной области. Ну, а если говорить о периоде средних веков, которые нас очень интересуют и будоражат наше воображение, то, как было отмечено ранее, подавляющее большинство исследователей придерживались именно консенсуса о сферической Земле. Например, такие личности, известные, друзья мои, как Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Джон Буридан, Николас Орецкий, Альбертус Великий и Майкл Сколт. И список знаменитых имен впечатляет. Я вам рекомендую книги, правда, не на английском языке, но те, кто читает на английском, пожалуйста, книги Джеймса Ханна, он популяризатор науки, истории. Там он массу описывает различных исторических фактов, которые подтверждают данную точку зрения. И Жан Сакрабоско, кстати, хочу еще отметить такой момент, в книге «Десфера», это 13 век, четко и ясно излагал взгляд о Земле как о шаре. Кстати, эта работа считается наиболее важной в данной области на тот момент. А католический архиепископ Камбрии Пьер Алли в своей работе «Имаго Мунди» или «Образ мира», это 14 век, также обсуждает вопрос сферической Земли. Беда Достопочтенный, тоже такой вот серьезный авторитет в церкви средневековой, известный богослов, и не менее известный, оказывается, еще астроном, пишет следующее. «По данным, которые у нас имеются, Земля представляет собой совершенный шар». А вот что пишет в своем монументальном и важном для Западной Церкви труде «Сумма теологии» такой влиятельный и важный богослов и философ, как Фома Аквинский. Он пишет. Физик доказывает сферичность Земли одними средствами, астроном другими. Астроном доказывает это посредством математики, например, формами затмений. Физик посредством физики, то есть движением тяжелых тел по отношению к центру и так далее. Кстати, даже в такой известной работе периода Средневековья, как «Божественная комедия» Данте Алигьери, вы также можете прочитать упоминание о Земле как о шаре. Поэтому, пожалуйста, сейчас загуглите Данте Алигьери, «Божественная комедия», и начинайте читать и заниматься квестом, поиском, где же он об этом пишет. Даже такой известный популяризатор науки, как Стивен Джей Голд, пишет, что среди ученых никогда не было периода темных веков плоской Земли. Греческое знание о сферической Земле никогда не предавалось забвению, и все главные средневековые ученые придерживались, извините, точки зрения о сферической Земле как установленного космологического факта. Даже закашлялся. Надеюсь, вы меня простите. Ну, вы скажете, хорошо, Сергей, отлично. Стоп. Ну, а как же тогда быть со знаменитым Христофором Колумбом? Да? С которым отказывались плыть моряки, боясь упасть с края плоской земли. Ага, Сергей, попался? Наконец-то, вот мы тебя словили. Дело в том, что этот, ну, можно сказать, в скобочках факт, на самом деле основан не на реальных событиях, но представляет собой плод воображения писателя Вашингтона Ирвинга, сочинившего эту историю в своей книге «Жизнь и путешествия Христофора Колумба» от 1828 года. На самом деле люди не желали отправляться в путешествие с Колумбом не по причине веры в плоскую землю, но потому что они с ним не соглашались относительно размеров земли. Они опасались, что для такого путешествия им попросту не хватит предложенных Колумбом припасов. Итак, церковь Средней века, как мы могли вот кратко отметить, не придерживалось учения о плоской земле. Этого нет ни в официальных документах церкви, ни в работах ученых-христиан того периода. Итак, друзья мои, сегодня мы вкратце рассмотрели эти два вопроса, касающихся взаимоотношений церкви и науки. Мы посмотрели, как обстояло дело на самом деле в тот период, который мы часто называем темными веками, что далеко не такими они и темными были на самом деле. И посмотрели то, что общераспространенное мнение, что якобы церковь, как сообщество мракобесов, придерживалась учения о плоской земле, а также не соответствует реальности. Спасибо вам большое за то, что вы присутствовали сегодня с нами в радиоэфире. Я надеюсь, что вы будете еще писать комментарии в личные сообщения или под нашим стримом. И надеюсь, что мы с вами в следующий раз встретимся для того, чтобы рассмотреть и другие вопросы, связанные с этой увлекательной и, на мой взгляд, также актуальной темой для современного общества. Всего вам доброго. С вами был Сергей Накул. В программе «Страницами Библии» на Радио М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.